Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Здравствуйте! 42-я неделя 2023 года завершается, и поэтому снова есть повод рассмотреть последние 7 дней во всех деталях. 7 дней в деталях, так называется эта программа, в студии радио «Спутник Крыму» Максим Грознов. Анализируем произошедшее за последние дни вместе с экспертами, политиками, ответственными лицами. Первая часть программы будет посвящена общению с политологом Сергеем Михеевым. А во второй... она, конечно, займет большее время. Поговорим с министром транспорта Крыма Николаем Лукашенко о дорогах, общественном транспорте и о тех, кто занимается дорожным строительством и дорожным движением. Итак, это программа «7 дней в деталях». Еще раз всех приветствуем.
Подводим итоги недели вместе.
И на связи у нас, как и анонсировал ранее, политолог Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Приветствую.
Сергей Александрович, ну, на этой неделе произошло, опять же, как и всегда, каждую неделю подводим итоги, и просто событий, ну, вот не в проворот, их очень много. Важные события, которые происходили, это визит главы государства России в Китай. Там проходит очень серьезный форум, посвященный десятилетию вот открытия этой программы «Один пояс, один путь». Даже накануне форума там произошло уже несколько событий. Я хотел бы, чтобы в двух словах о значимости вот этого визита, о значимости того, что происходит в Китае, отношения России и Китай. И вот, например, встреча Путина произошла там с премьером Венгрии, то есть одним из государств-членов Европейского Союза, с которым сейчас у нас очень сложные отношения, а также членом НАТО. Идут разговоры, обсуждения, детали которых, может быть, мы не узнаем, но смысл самой встречи в том, что Орбан также может подвергнуться остракизму за это мероприятие. Что скажете?
Ну, смысл проекта «Один пояс, один путь», он, в общем-то, достаточно понятный. Конечно, это в первую очередь проект, отвечающий китайским интересам. Китайцы ищут новые, более безопасные пути доставки своих товаров, да, и одновременно с этим ищут возможности установления, так сказать, хороших связей с теми странами, которые в этом проекте будут участвовать, то есть, ну, откровенно говоря, как бы иметь на них влияние. Но Россия в свое время присоединилась к этому проекту по нескольким стратегически важным соображениям. Во-первых, этот проект, он так или иначе размывает доминирование США в мире, да, и создает параллельные Соединенным Штатам и западным, так сказать, структурам, параллельные, так сказать, схемы логистики, параллельные схемы политического влияния, и нам это выгодно, первое. Второе. Россия, присоединившись к этому проекту, точно так же рассчитывает на использование российской территории в качестве транзитного, значит, объекта, да, ну и на инвестиции в нашу инфраструктуру. Хотя сейчас с этим будут проблемы явно, да, учитывая ту блокаду, которая, как бы, под давлением американцев установила Европа, но тем не менее, с экономической точки зрения, это все равно интересно, так как для нас вот эта вот более самостоятельная экономика, ну, теперь является стратегическим приоритетом, ну и слава богу, да, что к этому подталкивает судьба. Вот. Ну и кроме всего прочего, нам тоже важна вот эта вот связка с Китаем, а для Китая участие России в этом проекте является важным с точки зрения геополитической, военно-политической, может быть, даже не столько экономической, потому что там много других стран задействовано, как вот с точки зрения поддержки крупной державы. Потому что я думаю, что если бы в этом проекте не было России, Китай чувствовал себя, конечно, гораздо менее уверенным. Поэтому, с одной стороны, проект этот в первую очередь китайский, но он выгоден и нам. Плюс, как вы верно заметили, это вот удобная площадка для того, чтобы общаться с разными странами вне американского, вне западного контекста. Ну и в частности вот встреча с венгерским лидером Орбаном, да, это подтверждает, там будут и другие, как бы, люди из Европы. А каких-то людей из Европы, например, Шольца и Макрона, Китай демонстративно не пригласил. Что касается Орбана, то я думаю, что он давно уже перестал бояться каких-то там взбучек со стороны, условно говоря, Соединенных Штатов Америки или Евросоюза, ведь ведет собственную, так сказать, независимую политику, и я думаю, что, в принципе, плевать он хотел там на все эти замечания. А поговорить будет о чем, и плюс важно то, что говорить эти не будут закрытыми дверями. То есть это не разговоры в том пространстве, которое контролируется американцами. Я думаю, что найдут, что обсудить.
Сергей Александрович, как вы думаете, речь идет о логистических путях каких направлений? Через страны Средней Азии, через Кавказ или Северно-морской путь, в частности?
Не, ну там много направлений всяких разных. В принципе, все это находится в открытом доступе. Но самое главное, что, в общем, наверное, этот, так сказать, проект, он может корректироваться по ходу дела. И, кстати говоря, учитывая американскую и европейскую политику, да, которая вот пытается поставить посреди поперек Евразии, поставить стену и для России, и для Китая, придется что-то корректировать. Поэтому речь может идти о чем угодно. Речь может идти, так сказать, и о железнодорожных перевозках через Россию, и об автомобильных перевозках через железнодорожных, через Среднюю Азию, и о Северном морском пути в том числе. То есть, мне кажется, что вот это вот совещание, оно в том числе полезно для того, чтобы вообще сверить часы, что называется, да, и посмотреть на ситуацию, так как американцы совершенно очевидно, выстраивая вот эту вот какую-то блокаду со стороны Европы, они преследуют цель не только разъединить Европу с Россией и не только пристегнуть Европу к себе еще крепче, но и помешать китайским проектам. Да. Поэтому есть необходимость сверить планы, что называется.
Спасибо. Теперь меняем тему. Ближневосточный конфликт. Вот я хотел бы, чтобы вы знаете, о чем сказали. Вот там же есть очень серьезный религиозный фактор, кроме этнических, кроме исторических, кроме территориальных. В Иерусалиме, который должен находиться, согласно документам и решениям ООН, под контролем как Израиля, так и Палестины, разделенные на две части, да, находится под контролем все-таки Израиля. И вот та самая Храмовая гора, где когда-то находились святые для иудеев храмы, разрушенные, впоследствии на месте этого храма была возведена мечеть Алякса, рядом находится вот еще одна мечеть, купол скалы, вот над камнем основания, вот уже святые для мусульман, культовые сооружения. И вот есть мнение, что вот и это в том числе усугубляет достижение какого-то компромисса. Вот что делать с этим? Как вы это оцениваете?
У меня, конечно, что называется, святая. Здесь пересечение трех мировых религий, условно называемых авраамическими, иудаизма, христианства и ислама. Пересечение, так сказать, которое там, оно такое тоже имеет немножко мистический характер. Но и в том числе поэтому, как мне кажется, на этом пятачке земли, потому что на самом деле речь идет об очень маленькой территории. Вот кто не в курсе, например, площадь Израиля меньше, чем площадь Крымского полуострова. Вот, вот на этом пятачке земли, так сказать, уже веками кипят такие, так сказать, очень горячие страсти. Я думаю, что это тоже связано в том числе с историей, да, религиозной этой земли, как бы имеет такой, говорю, мистический характер, с одной стороны. С другой стороны, если говорить о политической ситуации, ну, понятно, что вроде бы как корнем конфликта считается несогласие Израиля с решениями ООН, создание арабского государства Палестины, оккупирование этих территорий долгие-долгие годы, и это все правда. Но одновременно с этим, вот мне бы, честно говоря, интересно было бы обратить внимание на то, как разнится взгляд христианский и нехристианский на вообще разрешение конфликтов. Посмотрите, значит, что делают там палестинские арабы и евреи по отношению друг к другу. Они за вот эти вот годы конфликта полностью друг друга расчеловечили, как это сейчас принято говорить. То есть одни и другие ненавидят друг друга настолько, что абсолютно перестали видеть людей в своих соперниках. Поэтому мне жалко ни детей, ни женщин, ни стариков, ни гражданских, никаких. Убивать, 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 причем чем более жестоко, столько, чем более демонстративно, тем вроде бы как лучше. Да, мы вот столько убьем, а мы вот столько убьем, а мы вам голову отрежем, а мы ваших женщин изнасилуем, а мы ваши дома снесем. И вот этот клубок ненависти, он как бы вообще не прекращается. Я бы так сказал, знаете, это вот Ветхий Завет, который на самом деле живет по принципу око за око, зуб за зуб. И конца этому, да, как бы не будет видно. Христианство в этом смысле предлагает парадоксально и радикально другую логику жизни. Да, там, где милосердие и любовь, как бы, да, разрешает такие конфликты. Но для евреев и арабов, как бы, да, это вещи, там, к сожалению, оказываются неведанными. В этом смысле я, как бы, хотел бы вот напомнить, недавно, так сказать, вот были дни памяти нашего православного святого флотоводца Федора Ушакова, человек, который в свое время прославился и на поле битвы, не проиграв ни одного сражения, выиграл более 40 морских сражений, как бы, да, и нам бы сейчас таких флотоводцев, честно говоря.
Такой, да? Суворов, Суворов на море, да.
Да, но который был известен в том числе и своим милосердным отношением к пленным. В свое время он не давал турецким османам отрезать головы французским пленным, хотя они были нашими врагами. Вот это то, чему Россия вообще могла бы как бы научить весь мир. Поэтому, когда нам говорят, там, чему там в России учиться, поучитесь у России, так сказать, как быть человеком. Мне кажется, это очень важно. Поэтому здесь вот арабо-израильский конфликт, он интересен вот с этой точки зрения, мне кажется.
Спасибо. Сергей Александрович, еще для Крыма важное событие было. Буквально чуть более недели назад решением Священного Синода под председательством патриарха Московского и всей Руси Кирилла главой Крымской митрополии был назначен митрополит Псковский епархиевский Тихон, он же Шевкунов, да, в миру. Вот таким образом, да, а митрополита Симферопольский Крымский Лазарь, вот он почислен на покой. И, понимаете, вот здесь в Крыму верующие люди, они вот с интересом и, может быть, даже вот ждут чего-то от этого изменения. Вы могли бы как-то прокомментировать вот, вот то, что произошло?
Я могу сказать, что в Крым прибыл очень, на мой взгляд, как минимум интересный и очень такой одухотворенный человек, у которого есть такой богатый, глубокий христианский опыт, у которого есть опыт и организатора, который является таким очень, мне кажется, глубоким интеллектуалом в православно-христианской среде. Поэтому, мне кажется, крымским христианам надо только радоваться тому, что Шевкунова назначили, да, на эту должность, Тихона Шевкунова. Вот другой вопрос, что как он сам это воспринимает. Вот я думаю, что он воспринимает это как, ну, значит, ответственное поручение. Вот. Я думаю, что есть, видимо, проблемы в крымской митрополии, которые необходимо решать, ну, таким, в общем, достаточно известным людям, имеющим и общественный авторитет, и авторитет церкви, ну и очень глубокий духовный опыт. Вот поэтому я надеюсь, что для крымской епархии, как бы, да, это назначение, ну, пойдет только на пользу.
Я хотел бы добавить, что в субботу 21 октября в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе состоится благодарственный молебен по случаю торжественной встречи новоназначенного главы крымской митрополии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Храм Александра Невского, который, как известно, в 30-е годы был разрушен в центре Симферополя, да, вот он же десятилетиями восстанавливался и практически восстановлен, но он до сих пор не освящен. Духовенство и верующие с нетерпением ожидают этого события, и, возможно, мы надеемся, что это скоро произойдет, в том числе с участием патриарха Кирилла. Будем на это надеяться. Я хотел бы еще такой вот вопрос задать, уже более частный, Сергей Александрович. Вы как человек, который часто приезжает в Крым, ну, я думаю, намеренно это делать далее, и знаете, любите полуостров, вот вы обращали внимание, какие были дороги до 2014 года здесь, в Крыму. И, наверное, сейчас обращаете внимание. Потому что люди, которые приезжают в Крым долгие годы, но они вот первое, о чем говорят, ну, это, конечно, просто разительные изменения. Напоминает, знаете, как в фильме «3+2», вот тот советский фильм, когда молодые люди отдыхали в Новом Свете, и там дипломат был, он рассказывал своему собеседнику физику, говорит, еду я в Италии, дороги прекрасные, говорит, как в Крыму. Вот, мне кажется, как раз про нынешнюю историю, да. И про Фиат говорил, как запорожец, да. Вот что
да,
скажете?
Неоднократно бывал я в Крыму и до 2014 года много раз, да, но и больше вам скажу, и до 1991 тоже бывал. Вот, поэтому наблюдаю, как бы, да, за развитием полуострова уже много-много лет. Так сказать, самому даже уже потихоньку становится страшно. Вот. Что касается дорожной ситуации, инфраструктуры, ну, тут было много слов сказано, да, собственно говоря, я, наверное, повторю то, что говорят многие другие, но это правда. Это правда, потому что, значит, накануне возвращения Крыма в Россию дороги в Крыму представляли из себя достаточно такое плачевное зрелище. Ну, с одной стороны, плачевное, с другой стороны, вызывало уважение советское дорожное строительство, потому что я когда всегда ездил, думал, ну и ну, вот все-таки умели делать дороги, они хоть как-то продержались. Но вообще, когда ездил по Крыму до 14 года, было абсолютное ощущение того, что вот как в советское время положили, так их вот с того времени никто и не трогал. Ну, известно, что отремонтировали кусочек дороги при Януковиче там от Симферополя до его дачи туда, да?
Угу, вот, Ялта, да.
Более-менее. А больше-то вообще ничего не делали. Эти дороги разваливались. Я помню, как бы, дорога из Керчи.
Самая страшная дорога, да, была. Самая страшная.
Такое впечатление, что там, ну, бомбежка была. Вот когда по ней ехали, да, не каждый автобус доезжал, так сказать. Да, пока там какие-нибудь отдыхающие случае, не дай бог, летом, ну, так сказать, всех тошнит по 10 раз, пока доедут. То есть это было, ну, с одной стороны, ужасно, с другой стороны, совершенно недостойно Крымского полуострова. То, что сейчас происходит, ну, это поражает воображение даже на фоне советского периода. Потому что те трассы, которые строятся, они по классу своему и по качеству, они гораздо выше тех дорог, которые строились даже в советское время. Здесь спорить с чем-то, так сказать, или как-то там ерничать, или там какие-то, так сказать, шуточки отпускать, совершенно бессмысленно, потому что просто приезжайте, просто сядьте за руль, там, скажем, да, ну или там, не знаю, на такси, или там на автобусе, проедьте по ним, и все станет ясно, да. Вот. Ну и я надеюсь, что дальше, так сказать, это строительство будет продолжаться в таком же духе. Единственное, что если, чтобы немножко, так сказать, перца сюда привнести, что касается дорог вот общего, ну, федерального значения, республиканского, да, они прям меняются на глазах. Но вот, например, скажем, внутри населенных пунктов, конечно, проблем еще ВОЗ и маленькая тележка. Хотя и они тоже потихоньку...
Постепенно меняются, да, постепенно. Ну вот в Симферополе очень продвинулись в этом деле, пора переходить уже и к другим городам, да, активно, согласен. И начали делать, знаете, что вот люди, которые долго не были и которые из Украины приезжали, говорят, в Крыму делают тротуары. Вот они тоже вот удивляются этому обстоятельству. Сергей Александрович, спасибо вам большое. Я лишь хотел напомнить нашим слушателям о том, что в эфире был политолог Сергей Михеев, благотворительный фонд Сергея Михеева. Скажите, пожалуйста, я хотел уточнить, более 1,5 миллиардов уже поступило на счет от граждан России, правильно?
Да, да, вот недавно как будто мы пересекли эту отметку в 1,5 миллиарда денег, которые мы собрали, оказали помощь нашим военнослужащим и на фронте, и в госпиталях. Вот, ну и я хотел бы сказать всем низкий поклон, всем тем, кто помогает нашему фонду. Я ручаюсь за то, что мы сделаем все для того, чтобы эта помощь доходила по назначению, работаем, в общем-то, каждый день. Вот и низкий поклон всем тем, кто нам помогает. Вот еще раз. Работаем, МВФ Сергея Михеева, благотворительный фонд Сергея Михеева. Да, пожалуйста, кто хочет, кто может. Там.
Да, вам и вашим коллегам, которые этим занимаются, большое спасибо, потому что это идет помощь военным, это идет помощь раненым, очень важно, там вся информация у вас выкладывается, мы это знаем. Там идет помощь семьям погибшим бойцов, там идет помощь нуждающимся и на тех территориях, где идут боевые действия или были, там идет помощь военным священникам. Еще раз спасибо вам большое, благотворительный фонд Сергея Михеева. Это вот вопрос доверия, и вот здесь сама цифра перечисленных средств, по-моему, говорит сама за себя. Еще раз благодарим вас за беседу. Сергей Михеев был в эфире радио «Спутник Крыму». Всего доброго и надеемся до новых встреч. Еще раз надеюсь на встречу непосредственно в студии в Крыму.
Всего хорошего, постараемся.
До свидания. До свидания, всего доброго.
7 дней в деталях с Максимом Грозновым.
Итак, мы продолжаем программу «7 дней в деталях». Подводим итоги как прошедшей недели, так и, возможно, предыдущих дней, предшествующих, соответственно, этой неделе, 42-й недели 2023 года. И надо отметить, что в 2023 году, как и ранее, за последние годы в Крыму произошло много важных событий, которые... Ну вот, отметили все крымчане. А не только крымчане, но и те, кто приезжает в Крым на отдых или по работе и так далее. Все замечают изменения, которые касаются, конечно, дорожного хозяйства. Россия вкладывает огромные деньги в то, чтобы это все привести в порядок, и результат налицо. На эту тему предлагаем поговорить с министром транспорта Крыма Николаем Лукашенко. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас также поздравляем, разумеется, с прошедшим праздником. Я уже сказал о том, что люди, правда, отмечают существенные изменения, но просто они кардинальные в том, что произошло в Крыму с дорогами. Более того, люди, которые уезжали, там, допустим, на Украину, приезжают с Украины, они говорят, ладно, дороги, тротуары делают, ну и так далее. То есть, ну, понятно, что кроме тротуаров, да, это барьерное ограждение, это освещение, это пешеходные переходы, это светофорные объекты, все прекрасно. Но я вот на что хотел обратить внимание, это занялись мостами. Это вот, правда, очень важный, на мой взгляд, аспект. И я живу, например, в районе Епатарийской и Московской трассы и увидел, как, конечно, сложности много доставило автомобилистам вот этого северо-западного участка, да, ремонт объездной дороги и мостовых переходов в этом направлении. Но понимая, насколько это было важно. Этот ремонт, насколько я понимаю, вот уже закончен. Расскажите немножко о нем.
Ну, в целом, да. Хотел бы отметить, что беру пример, конечно, с главы Республики Крым Сергеича Аксенова и стараюсь выезжать на все объекты лично. Соответственно, когда начал заниматься конкретно вопросами, связанными с дорожным хозяйством, вник в эти все моменты, то есть лично находился как раз-таки на путепроводе железнодорожном, который у нас проходит между Московской и Патарийскими шоссе, в том числе автомобильный переход в районе Клеверного моста. Ну, честно говоря, было в определенном даже ужасе, да, от состояния этих мостовых сооружений. В любом случае, спасибо большое за поддержку главы республики. были включены мероприятия по капитальному ремонту данных мостовых сооружений, а мы уже с 22 года активно, да, это вот
занимаемся
ремонтом мостов, да, вот начиная там со времен Советского Союза, да, вот впервые так прямо пристально обратили внимание на мостовые все переходы, им необходимо было уделять внимание и ранее, конечно, но как видите, вот в национальном проекте «Безопасное качество для дороги» у нас получилась возможность включить эти мероприятия. В прошлом году мы 15 мостовых сооружений было отремонтировано, в том числе в Бахчисарайском районе, в других районах. В этом году мы как минимум 24 таких объекта. У нас сейчас порядка еще 16 объектов у нас реализуется, то есть остальные все вот из 24. То есть
это мосты в разных регионах.
Да, у нас 8 уже мероприятий
закончено. Вот я вот помню, просто едешь на электричке в Почтовом, делается мост, да, вот прямо над железной дорогой. Ну, то есть это важные, это действительно очень
важные. Это важные путепроводы, которым необходимо было и ранее, конечно, уделять внимание, но в любом случае...
Но за годы Украины я точно не помню, чтобы они делали.
Нет, была попытка строительства, да, у нас мостового перехода развязки Николаевской, да, она увенчалась, как говорится, неудачей, но в любом случае сейчас эти все мероприятия будут реализованы, и в этом году уже там жители Симферополя...
Николаевская, особенно, это Дубки, вы
Дубки
имеете?
Дубки, Левадки, да. Я объясняю.
Нет, я имею в виду ремонт уже существующих.
Нет.
Которые
нет.
В СССР создавались, нет, да? Нет. И вот с тех пор, вот я просто хочу, чтобы люди поняли, что это действительно очень важная история, потому что износ постепенно идет, и здесь действительно делался капитальный ремонт. Вскрыли буквально до основания, да. То есть меняли буквально балки, да, насколько я
меняли,
понимаю?
Меняли, ну, конечно, там экспертиза проходила, балки менялись, они привозились, помогал в логистике, в том числе по отдельным направлениям, поскольку сроки поджимали. Сейчас эту работу продолжаем, даже не учитывая то, что там были моменты, связанные у нас, скажем так, проблематикой с бетоном, угу. Ну, скажем так, с цементом конкретно, да, да, соответственно, качества. Да, лично включался в все эти мероприятия, то есть помогали нашим мостовикам, конечно, прошу извинения, да, за временные неудобства, которые были созданы при их реконструкции, но теперь...
Я вот за всех сразу, вот я беру на себя ответственность, вот сколько не мучились, да, понятно, что это создавало достаточно серьезные проблемы в логистике, и в том числе не только там, люди не понимали, почему в районе вокзала, в районе так, Москальца возникает? Да потому что на объездной делались мосты. И это очевидная история. Но сделать это надо.
Это надо было. И теперь со спокойной душой. Я по этому мосту так же само, как и все, езжу. Вот. И теперь я спокоен не только за себя, но и за всех, кто пользуется данными мостовыми сооружениями.
Ну вот и спасибо. Спасибо мостовикам, спасибо вам, спасибо главе. Да. На пресс-конференции на этой неделе на РИА Новости Крым рассказывали еще о том, что будет делаться мост, так называемый горбатый мост. Симферополя. Да. Одна из точек, которая связывает через железную дорогу город и, соответственно, Украинку и
Жигулино-Рощину, микрорайоны, там Маршала Жукова, да.
Он действительно уже старенький, и там его латали, но он, конечно, наверное, не выдерживает уже тех,
наверное,
нагрузок.
Наверное, да, это еще в старый советский времена был построен в послевоенное время. Угу. Тоже особое внимание требует. В любом случае, мероприятия у нас включены в государственную программу социально-экономического развития Республики Крым и со следующего года. Ну, в любом случае, мы сейчас отрабатываем все возможные схемы объезда, в том числе, может быть, усиление будет автобусами именно микрорайон Украинка, Маршала Жукова, да, для того, чтобы создать комфортные условия для всех тех, кто, скажем так, пользовался данным мостовым сооружением.
Ну,
будет временное неудобство, конечно же, где-то ну, на год-полтора могут, то есть работы эти там будут проводиться, да, там
все, так
его разбирать будут полностью, но возводить будут, поэтому...
То есть там, скорее всего, новые опоры будут...
Так точно, нет, там будут полностью новые...
Потому что там, я посмотрел,
он будет приведен,
там металлические опоры.
Да, по ширине он будет приведен в нормативное состояние, то есть там будет капитальный мост, по которому можно...
Я просто хочу добавить, что там сохранилась еще брусчатка. Брусчатка, которую укладывали немцы еще после войны. То есть это мост действительно очень старый, да. Само мостовое перекрытие там и переход делался, конечно, позднее еще ремонтировался, но вот подъезды к нему еще вот аж тех времен.
Ну, в любом
пришло
случае...
Пришло время.
Да, пришло время, мы приоритизацию установили, то есть изучали все мостовые сооружения, у нас они стоят в приоритизации, то есть от наиболее там, да... прямо уже критической ситуации, до тех мостов, которые могут еще какой-то период времени, да, после, даже в рамках содержания каких-то мероприятий произведены, да, они могут еще, как говорится, нести свою функцию с точки зрения обеспечения безопасного проезда по данному путепроводу. И вот у нас поэтапно мы подходим к ремонтам всех этих мостовых и надеемся в ближайшее время там эти все моменты будут исключены, и, то есть и все мосты у нас будут безопасны для проезда, да, то есть и будут снижены риски. При этом всем, что тоже хотелось бы отметить, отметить, с прошлого года тоже в рамках исполнения поручения главы республики Минтранс вместе с Крымавтодором активно ведет работу по автомобильным дорогам, которые тоже остались в стороне. Это муниципальные дороги, которые у нас с переходным покрытием имеются. Это вот грунтогравийные так называемые дороги. Уже второй год подряд мы более 3000 километров дорог проводим, мероприятия, связанные с текущим содержанием их.
Угу. Вот, градирование, подсыпка.
Подсыпка, там, да, да, угу, с профилированием. Просто хотел бы тоже напомнить гражданам, это у нас идет текущее содержание, это не ремонт дорог, когда там все привыкли для себя видеть асфальт. То есть пока это с переходным покрытием, мы несколько циклов делаем подушку, так, или подошву этой дороги. То есть в дальнейшем, когда станет вопрос с дальнейшим ее асфальтированием, мы упростим процедуру с точки зрения, что не надо будет копать там целые котлованы, да, там, и формировать там так называемую расклинцовку для того, чтобы делать основу.
Николай Николаевич, сейчас мы должны прерваться на новости и после этого продолжим. Напомню, в студии в программе «7 дней в деталях» итоги этой недели и вообще итоги работы за многие годы вместе с нами подводит министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Продолжаем программу «7 дней в деталях». У нас был перерыв на новости. И напомним, в студии вместе с нами находится министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Еще раз здравствуйте. Мы обсудили очень важные моменты, связанные с ремонтом мостовых переходов. Понимаем, что в следующем, да, году будет Горбатый мост полностью переделываться в Симферополе.
Да, уже приступят к его демонтажу и, соответственно, последующему монтажу.
Надо готовиться к тому, что будет сложнее добраться людям, которые добираются все время из северо-западной части города в, соответственно, Симферополь, но, увы, надо будет потерпеть.
Отработаем схемы, согласуем и доведем заранее до населения,
как,
да, как это все будет реализовано, ну, чтобы своевременно уведомить, да, по ситуации, поскольку, ну, к сожалению, замечал, что вот какие-то виды работ могли начинать, да, без предупреждения населения, и это вызывало, конечно, недовольство.
Конечно, да.
Соответственно, там
лучше
и службе,
заранее, да.
И службе поставлена задача, и неоднократно тоже и глава замечания такие делал, Республики Крым Сергеевич Аксенов, поэтому стараемся заранее уведомить о возможных схемах. Объездов.
Может быть, надо продумать и общественный транспорт, может быть, что-то изменить.
Нет, это чтобы... все в комплексе.
Чтобы люди заранее понимали, что лучше машину оставить дома, а удобнее будет доехать где-то общественным транспортом.
Да.
Ну, вот как это зачастую в больших городах бывает.
Я даже так скажу, у нас по последним данным, которые мы имеем с работы конкретно общественного транспорта, у нас спрос населения в день увеличился на 100 тысяч заявок, скажем так. У нас по сравнению...
Что вы имеете
имеется в виду?
В виду,
что у нас в течение
больше
дня
пользоваться стали.
На 100 тысяч транзакций больше проходит в общественном транспорте, чем это было, допустим, в обыкновенный день прошлого года.
А с чем вы это связываете? Лучше стало работать?
Кредит доверия вернулся к общественному транспорту, то есть и сейчас население для себя выбирает.
Ну, Николай Николаевич, здесь доехать. Готов немножко поспорить. Может быть, это еще связано с тем, что в пробках тяжело стоять в личных автомобилях? Может быть такое?
Нет. Тут... Нет, это статистика по всей. Я имею в виду, это не 100 тысяч конкретно в Симферополе, это по Крыму в целом. И это говорит о том, что все-таки по республике, и если вы обратите внимание, у нас большой процент обновления подвижного состава. Мы планируем, что до конца года, точнее, город-пригород, это социально значимые маршруты, обновим на 100%. То есть этой работой сейчас активно занимаемся. У нас порядка 17 филиалов открыто по муниципальным образованиям по республике Крым, филиалов ГУПРК «Крым-троллейбус». Там работает новая современная техника отечественного производства, и которая предоставляет все-таки качественную услугу по перевозке пассажиров.
Ну а что касается обновления, правда, это так? И осталось только, знаете что, вот на мой взгляд, это вот мое личное мнение, но оно, я думаю, основано в том числе на некоторых пожеланиях наших граждан. Все-таки наладить работу общественного транспорта, ну сейчас на Симферополе в вечернее время. Мое рациональное предложение, вот конкретно мое, я просто его подсмотрел, и я думаю, для вас оно не секрет, большой городах. После 21.00 примерно, да, на остановочных павильонах, на этих табличках указано не просто там интервал движения, а время прихода конкретного автобуса. Ну, например, автобус номер там 100 приходит там в 21.15 на эту остановку, в 21.45, в 22.30 и в 22.49. Люди знают, что точно автобус вот этот уже придет, к ним подготавливаются, автобус идет не пустой, надо только проследить за тем, чтобы они ходили, не надо ходить всем часто, и все будет, на мой взгляд, неплохо, как для транспортников, так и для жителей. Может быть, об этом стоит подумать?
Мы неоднократно анонсировали, в том числе с помощником главы республики Станиславом Николаевичем Грецким, который курирует у нас вопросы транспорта, о том, что у нас, начиная с 20.00 и до 22-23, до скольки у нас работают маршруты, даже вот в конкретном городе Симферополе, на маршруты выходит порядка 30% подвижного состава, который осуществляет рейсы в течение светового дня. На конечных остановочных пунктах в расписаниях имеется как раз-таки после этого времени конкретное отправление автобусов. Что касается центральных остановок, то есть мы моделировали само расписание, вот именно, да, будет занимать чуть ли не, наверное, всю остановку, и, соответственно, там просто...
Но, может быть, не надо
центр? На конечках есть, на конечных остановочных пунктах такое расписание прям по конкретному отправлению автобусов имеется. Но, к сожалению, вечером у нас население не выезжает со спального района, где они живут,
понимаю,
они
да.
возвращаются обратно.
Может быть, не надо просто... Я вот заканчиваю уже эту историю, да, ходит, допустим, из района Каменка или из района Епатрийское шоссе аэропорта, ходит там 5-6 автобусов, ну пусть ходит их там дублирующих там 1-2. И поэтому это, в принципе, до города вот все эти остановки можно снабдить расписанием. Мне кажется, это несложная история.
Я лично выезжаю на мониторинге, я вижу, как оно происходит. Я вам даже больше скажу. Вот даже конкретно по Каменке. Мы конкретно мониторили ситуацию на улице Кубанской, как ходят автобусы вечером в Каменку. Да, там, соответственно, я вам даже больше скажу, вот автобусы идут там с интервалом, он бывает там 5 минут плюс-минус, они вот приходят, но это они уже идут с города, то есть с конечной. Да. Мы стояли конкретно даже вот 16-15 прибыл автобус, он битком. На следующий день 18-15 он пришел пустой.
Пустой, понятно.
Но
да.
следующий рейс за ним, который был вчера пустой, да, он шел уже битком.
Я понимаю, что вы пытаетесь этот вопрос решить, потому что нарекания, конечно, есть. Они всегда, скорее всего, будут.
Однозначно,
да. Но не заметить улучшений к лучшему, конечно, мы не можем. Это правда. Ну, идут, они идут, просто хотелось бы побыстрее, вот и все.
Ну, с учетом урбанизации у нас, да, и города в целом, и вообще сейчас же в рамках социально-экономического развития, да, Республики Крым строится много социальных объектов.
Да.
Кто ж мог подумать, что у нас появится там, да,
больница, например, большая,
больница, да, Семашка, вот на Московской трассе
новый
за
аэропорт,
городом.
Да, понятно, понятно.
Новый аэропорт, центр водных видов спорта, открыт отдельный 18 маршрут, город развивается. В городе, да, соответственно, точки притяжения меняются, там центры какие-то открываются, спортивные, неспортивные, ремонты,
да,
школы.
Поэтому и пассажиропотоки меняются.
И это все
тоже.
Меняется, да.
Или возникают новые микрорайоны, как-то тоже
вот,
возле водного
Жигулина,
центра.
Жигулина, Роща,
да, да,
да, там.
Понятно, да. Все понятно. Напомню, в студии министр транспорта Крыма Николай Лукашенко на пресс-конференции рассказывали о том, что будут меняться светофоры. Все-таки вот эта старая история по поводу зеленой волны, имеется в виду, ее рассказывают достаточно часто, особенно городские власти любят это делать, часто меняющиеся. Но пока возы ныне там. И второй момент, это светофоры, что называется, с вызовом, по требованию. В городе планируется их установка? И где? Например, вот, ну, я порекомендовал бы, уже несколько раз просил посмотреть в районе Центрального рынка на улице Маяковская. Там пешеходный поток все время через улицу Маяковская идет постоянно, и машины все стоят. Ну, сделайте вот такой вот с кнопочкой там светофоры, мне кажется, будет проще.
Однозначно эти вопросы у нас все отрабатываются, в том числе по Маяковскому, там проблематика возникала у нас с работой общественного транспорта, который движется либо в микрорайон маршала Жукова, либо обратно, да, там вот на этом перекрестке, да, у нас вопросы возникали. В целом у нас сейчас реализуется и на территории городского округа Симферополь будет тоже в этом году такой пилотный у нас проект. Модернизация будет светофорных объектов. Эта работа сейчас уже проводится.
Что из себя представляет модернизация?
Будут установлены уже современные контроллеры, современные светофоры, в том числе диодные, которые и также экономят у нас электроэнергию. И, соответственно,
и
устанавливается,
да?
в том числе и соответствующее видеонаблюдение, чтобы оператор, который находится на диспетчеризации, мог в оперативном режиме даже следить за ситуацией на конкретном перекрестке и удаленно вот менять режимы светофорного объекта, то есть для того, чтобы создать комфортные условия для всех участников дорожного движения, поскольку
а скажите,
этим занимаемся.
Два вопроса. Во-первых, когда эта работа начнется? И,
ну, работа уже начата.
Уже,
мы в конце года,
да?
по отдельным светофорным объектам уже будет она завершена, и в следующем году она будет продолжена, и практически по всем светофорам, которые старого образца еще стоят, они будут модернизированы.
И второй вопрос тоже очень важен. Вот этот диспетчерский центр, куда будет сводиться эта информация, где будет управление, он будет защищен, не дай бог, от взлома? Потому что самое страшное, что может произойти, например, это два зеленых сигнала на перекрест.
А эта система у нас в том числе администрируется у нас управлением ГИБДД МВД по Республике Крым. Угу. Однозначно эта система будет защищена. У нас даже открыт сейчас центр управления организацией дорожным движением Республики Крым, угу, который будет этим вопросами заниматься.
Да, то самое есть... главное, чтобы вот этого не произошло, ну, потому нет, что тут однозначно... То есть мы же находимся в ситуации, так скажем, сложной. Вот такую вот историю там сделать... И можно остановить полностью город.
В любом случае, все возможные риски, mm-hmm, особенно стороннего вмешательства, да, в систему, будут исключены.
Понятно. Николай Николаевич, еще тогда один такой не очень приятный, наверное, для вас вопрос. Я не знаю, а может быть, ну, обычный. Просто поясните, пожалуйста. Вот недавно пользовался междугородним транспортом троллейбусом с нашей конечной станции в Симферополе. Там ходят разные троллейбусы, в том числе перегородного, 21-й, так называемый, mm-hmm, идет по долине до, да, Перевального.
До Перевального, да.
И есть междугородние, 51-52.
Да.
И подошли мы покупать утром рано билеты, нам нужно было доехать до Перевала погулять. Да. И получается, что с утра не было вообще 51-го маршрута, угу, оставался, ну, были только 52-го. До Перевала стоимость проезда, смотрим, там информация вывешена, 100 рублей. А если бы мы ехали 51-м, при тех же самых остановках 77 рублей. И тот идут одинаково и останавливаются везде одинаково.
Не спорю, не
как,
спорю.
Как это пояснить?
Что-то объяснять. 52-й маршрут – это у нас маршрут междугородного сообщения.
Так.
А 51-й – это маршрут пригородного сообщения.
Нет, 51-й идет в Алушту.
В Алушту. Между границами города Симферополя и Алушты аккурат 40 километров. Да, действительно, он ходит раз в час, 51-й, да, маршрут, и у него тарификация пригородного троллейбуса. Правильно.
Ну, а
здесь
а...
я с вами использую. Это то же самое, как вот ехать из Симферополя на общественном транспорте, на автобусном маршруте.
Ага.
Симферополь-Саки прямой есть, ага, а есть Симферополь Евпатория. Там тарификация совсем другая.
А, поэтому, вот это зависит от расстояния.
Товарищи, мы ж до момента принятия там 220-го федерального закона работали другие порядки, да, и другие требования к организации перевоза. Сейчас они приведены в соответствие. У нас появился 51-й маршрут. Он является пригородным сообщением. И, соответственно, на одном и том же участке у них разная тарификация, поскольку вы воспользовались разными по типу маршрутами.
Понятно.
Вот и все.
То есть это связано с вот именно с этой градацией, а это, да, зависит от дистанции движения транспортного средства.
Дистанция там одинаковая, но там тариф. Если у нас маршрут, протяженность маршрута между границами,
это, да,
между,
да,
границами населенных пунктов до 50 километров включительно, то, угу, это маршрут пригородного,
вот,
сообщения.
Вот, я про это и говорю, да. Ну,
вот.
Про дистанцию.
А если все, что идет между границами населенных пунктов, неважно, как он идет там, он будет больше 50 километров, то есть 51,
между...
это уже маршрут междугородный.
Да, или между...
Нет, междугородного сообщения маршрут. Да. Соответственно, на маршруте троллейбусном, который 51-й, угу, он раз в час у нас ходит, угу, действуют все льготы, угу, которые были ранее там, да, там вот на маршрутах городского сообщения, да, там и пригородного, но не между, потому что междугородный там имеет меньшая категория, угу, граждан, имеет право льготного проезда.
Объяснения эти нужны, потому что люди могут задать вопрос. Вот едут с Перевала же, на 51-й сели одна цена, на,
да,
52-й другая.
Она
вот
и будет
для...
такая, да.
Теперь важные вопросы. Скажите, пожалуйста, дороги, которые ремонтируются, важные дороги, связанные с сухопутным маршрутом. Об этом тоже на пресс-конференции говорили на, да, Арене Новости Крым, пресс-центре. Еще раз, значит, вот на территориях Запорожской, Херсонской области постепенно эти дороги приводятся в порядок. Здесь, в Крыму, когда все-таки планируется, какие дороги привести в порядок, расширить и так далее? Вот Симферополь-Джанкой и, может быть, дополнительные. Как-то глава говорил про дорогу по Арабатской стрелке.
Ну, в целом у нас мы отрабатывали с федеральным центром вопрос, связанный с организацией ремонта у нас дорог по направлениям Симферополь-Джанкой, граница Херсонской области, uh-huh, Симферополь-Красноперекопск-Армянск, граница с Херсонской областью.
Uh-huh.
Вот сейчас на повестке дня актуален вопрос по передаче федеральной собственности дороги от Симферополя на Джанкой и до Херсонской области, чтобы в итоге реализовать, да, скажем так, масштабный проект в создании или, скажем так, возврате так называемой автомобильной дороги, которая Таврика у нас называется. Вот, соответственно,
вот это
еще
та,
один...
которая пойдет до Ростовской области.
Да, да, да. Вот эта вот дорога, сейчас ее частично отремонтировали. В любом случае, в дальнейшем, скорее всего, федеральным центром будет принято решение все-таки по ее расширению. То есть, да, действительно, рассматривается вопрос по организации расширения дороги от Симферополя до Джанкоя там, и через новые субъекты Российской Федерации в четырехполосном исполнении. То есть, да, для того, чтобы увеличить пропускную способность данных дорог.
А по Арабатской стрелке что-то можете сказать?
Там все в стадии проработки, пока сложно что-то сказать. Такие вопросы, конечно, обсуждаются у нас на правительственном уровне. То есть сейчас, конечно, основной аспект у нас идет на существующие уже дороги, да, вот от Симферополя до Джанкоя и далее на Ростовскую область. Соответственно, активно развиваем это направление. Видим, что летом, когда были определенные сложности в связи с терактом, да, на Крымском мосту в июле месяце, у нас часть туристов осуществляла проезд по новым территориям. Для этого комплексно подошли с Минтрансом России там, и с властями новых субъектов с точки зрения организации там мест отдыха, да, для того, чтобы можно было осуществить заправку транспортного средства, либо там переночевать, либо там покушать. Вот, потому что там ну, расстояние там не маленькое. Да, вот этими моментами как раз занимались, комфортные условия создавали, все вместе, информацию доносили до населения, определенные группы создавали для того, чтобы там в пути можно было спросить, оперативно получить ответы на то, где что можно осуществить. Там адреса все были размещены.
Да-да-да, это мы
и
все помним.
И сейчас мы видим, что даже начиная с 2022 года, с октября, среди водителей, особенно большегрузных транспортных средств, данное направление...
Там постоянный поток машин, вы сами знаете. И мы видим,
я ежедневно знаю, какая там ситуация, какие там организованные группы Министерством транспорта, они курируются, то есть идет... Водители ездят у нас как в организованных группах, это те, кто, может быть, первый раз едут по автомобильной дороге, потом они уже поехали несколько раз, они уже... переходят на самостоятельное, как говорится, движение. То есть сейчас уже даже пиковое было вот со стороны Крыма, как минимум, не менее чем 1300 автомобилей выезжало в сутки. Это только с Крыма. Это не говоря, что еще обратный трафик идет у нас.
Это вот там... через Джанкой и
да.
на Чангарский мост. Да. Скажите, пожалуйста, а вот еще недавно прошла информация, в Херсонской области стали ремонтировать дорогу на... от Чеплынки до Перекопа.
Да.
И здесь тоже, возможно, у нас...
Как я уже сказал, у нас в приоритете две дороги, да, армянская и джанкойская. Соответственно, это все будет в комплексе решаться все вопросы.
И ремонтируется, я сам проезжал недавно по дороге от Красноперекопска до Джанкоя. Вот она сейчас в процессе ремонта.
Так точно, да, она в процессе ремонта. Ну и какая-то часть вот... Мы там запланировали, что дорога армянская, вот Красноперекопск, город берем, да, улица Симферопольская это у нас, она сопряжена с нашей дорогой автомобильной, региональной, там тоже где-то порядка 6 километров будет ремонтироваться.
Тоже важная
полностью,
история,
да.
соединение.
Потому
вот
что там в городе участков. Уже, честно говоря, да, она уже...
У нас еще есть время, обязательно несколько вопросов важных, связанных тоже с глобальными проектами. Итак, съезды Ставриды остаются у нас на Судак, дорога, да?
Да, планируется, она делается, да, там уже первый этап уже будет контрактация, дальше мы переходим, точнее, это участок у нас от Тавриды до Грушевки, да, прямой ход будет.
Это
да.
будет двухполосная дорога?
Двухполосная дорога,
а потом точно. Пойдет четыре полосы?
Да, от Грушевки до Судака,
до Судака будет,
да,
четыре
будет четырех полосы.
Ну,
да.
прекрасно. До и сроки какие исполнения? То есть...
Ну, все планируется, вот все съезды, это у нас максимум 27-й год.
Угу.
Вот, там тоже, в принципе, если мы даже возьмем участок от Тавриды до Грушевки, там тоже, по сути, горная местность идет, и есть определенные трудности, есть определенные там моменты, в том числе логистические, но эти все моменты однозначно будут реализованы при поддержке, конечно, президента Владимира Владимировича Путина и, конечно же, главы республики Сергея Аксенова.
Да, ну, на Ипетре будет делаться дорога, да?
Да, на плато Ипетре у нас контрактация пройдет. Там два этапа планируется делать. Первый – это ремонт. Там три участка у нас перспективных, ну, даже, скажем так, три этапа, да, это у нас Ялта, плато Ипетри, само плато Ипетри, и потом участок от плато Ипетри до Соколиного, Башсарайского района. Самый сложный из этих всех моментов, это будет ремонт именно от участка от плато Ипетри до села Соколиного Башсарайского района, поскольку там как минимум шесть есть оползневых участков, где дорога частично разрушена, там они, скажем так, эти поздневые участки, они выделены в отдельные моменты, где необходимо будет, конечно же, проводить комплекс мероприятий, связанные с укреплением всех обочин, то есть, соответственно, там надо будет подпорные стены возводить для того, чтобы удержать, да, это все.
Но дорога будет делаться.
Дорога, конечно, будет делаться, как я уже говорил, до 2027 года планируется ее открыть.
Обходы Алушты возможны?
Тоже говорили об этом.
Угу. Есть, да?
Даже история. Больше скажу. Ну да, у нас уже даже законтрактация прошла. В принципе, делается все в комплексе. У нас 4 этапа разделена, получается, дорога от съезда Ставриды в районе Донского, да, Донское перевальное.
Сейчас делается обход
это
Симферополя.
Один участок, да, один участок.
Перевальное.
Он за Перевальное выйдет, скажем так, существующую дорогу Симферополь, угу, Алушта-Ялта. Угу. Дальше будет проводиться капитальный ремонт от этого участка, то есть это будет за 5 километров до Ангарского перевала. Да. За ним до поворота на Изобильное есть там направо уход. Да. Вот оттуда у нас начнется
новая дорога,
объездная, да, дорога. Ну, там она будет частично сопряжена с существующей. Да. И дальше она будет переходить по горной местности, по объездная дорога
есть
города Алушты.
Будет...
Есть он уже, конечно, есть уже.
Ой,
он
ну
будет, уже, в принципе, подготовительный этап ведется на данном участке. Под речь там АО ВАТ. И выход потом за город Алушта в районе памятника партизанам там есть.
Да, есть такой.
Вот.
После подъема.
И дальше и в этом месте будет сопряжена с тем участком, который сейчас делает у нас подрядчик. Финансирование предусмотрено, государственная программа, есть мероприятие, угу, деньги есть. Контрактация у нас сейчас подходит на финишном этапе на отдельных участках, угу, и реализация уже осуществляется, то есть рисков не видим.
Ну, то есть работаем по срокам?
По срокам, как я сказал, все съезды
мы 27-го,
до 27-го года.
И это тоже?
Да, и в том числе это тоже. Но, допустим, как уже говорили, Симферополь, Евпатория, Мирный, второй этап, обход Севаш закончим уже в следующем году. Это уже идет мероприятие с опережением. Поэтому я думаю, что постараемся, конечно, и поручение главы такое получили, что к следующему курортному сезону мы откроем рабочее движение на данном участке.
Мои
то есть можно будет от Симферополя доехать будет и в Саки, и в Евпаторию, и за Евпаторию.
Объезжая существующую дорогу, объезжая вот как бы этот вот...
Да, автомобильная дорога у нас была Симферополь, Евпатория, да. Это вот дублер ее, так скажем, но который не проходит через населенные пункты, то есть свободная трасса, как Таврида. То есть, и если кому-то не надо там заезжать в населенный пункт, он просто спокойно себе выйдет из Симферополя или съедет с Тавриды, да, там они ж развязки построены.
Да,
соответственно, спокойно доедет до Евпатории или другого любого съезда и попадет максимально быстро, да, в пункт назначения.
Видно, что проектов много, и есть что делать, и мы только маленькую-маленькую часть всего затронули, да. Я еще что хотел отметить, кстати, цены на горючее, вот на этой неделе они существенно снизились,
так
вот
точно.
Как главное я обещал. Это, конечно, больше, наверное, к Минтопу, но все-таки вас тоже касается, да? И вроде бы как еще должны немножко снизиться. Будем ждать этого события.
Ну да, еще на рубль, как минимум. Вот.
А я еще, знаете, что хотел сказать? Вот поблагодарить и предпринимателей большие, которые вот заправки строят новые на Тавриде и так далее. Вот слышишь, когда люди приезжают в Крым, а они много заправок повидали вот в Российской,
да,
Федерации. Я могу точно сказать, они восхищены нашими заправками. Вот особенно новыми. Ну, я не буду называть эти фирмы, все их и так знают. Они просто восхищение. Я слышал, когда люди выходят из туалета, говорят, простите, но за подробности, да здесь же жить можно. И это факт, потому что те, кто знает, что кто ездил по Российской Федерации и заходил на заправки в Российской Федерации в некоторых регионах, понимают, что здесь, в Крыму, очень неплохие заправки.
Ну, для все для людей.
Что ж, ну, на этой приятной ноте хочется еще раз поздравить всех работников дорожного хозяйства с прошедшим праздником. Впереди профессиональный праздник всех работников транспорта, да?
И... Да, в ноябре месяце 20-го.
Да, поздравляем и вас с наступающим праздником, и всех ваших коллег. Спасибо за беседу. Будем ждать вас в студии еще... И по приятным, и просто по разным поводам. Николай Лукашенко, министр транспорта Крыма, был в программе «7 дней в деталях» на радио «Спутник Крыму». Благодарю вас.
Спасибо. Всего доброго.
Дороги дорогами, но Крым все же прекрасен для пеших прогулок. Осень этого года дает прекрасный шанс продлить бархатный сезон. В субботу и воскресенье погода на полуострове просто замечательная. Очень тепло для второй половины октября. До 27 градусов в степной и предгорной части полуострова, на побережье чуть прохладней, но везде солнечно. Вода в море тоже еще пригодна для непродолжительного купания. От 14 на восточном побережье до 17 градусов в Алуште, 18 в Ялте, а в Черноморском – и того теплее, 19 градусов. Тем, кто собирается в горы, а таких немало, напоминаем, что продолжительность светового дня уже существенно уменьшилась. Заход солнца уже около 6 вечера, и в горах сразу становится холодно. Поэтому выбираться в поход надо пораньше, чтобы вернуться домой днем. И помните, что чрезвычайный пожароопасный период еще не окончен, в лесу очень сухо, поэтому разведение костров категорически запрещено. Хороших вам выходных, спокойных и желательно без телефона, без телеграм-каналов и без информационного шума. Отдохните. Встретимся через неделю.
Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым. Подводим итоги недели вместе. Каждую пятницу в 17 часов.